бизнес и немного личного. Программа для тех, кто не хочет горбатиться на чужого дядю. Кому любопытно, почему растут цены. И как найти управу на взорвавшегося торгаша. Программа для тех, кому интересно, как работает российский бизнес на самом деле.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Бизнес и немного личного», в которой мы рассказываем о том, как реально работает российская экономика. В студии предприниматель и наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев и наш гость, генеральный директор компании Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова.
Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
Здравствуйте.
Давайте послушаем небольшую справочку о нашем госте.
Досье. Елена Лысенкова, генеральный директор компании Hospitality Income Consulting, который занимается созданием гостиниц. Елена родилась в Москве. С отличием закончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специализации маркетинг и менеджмент. Создала сеть отелей «Азимут». Преподает и ведет курсы по гостиничному бизнесу, туризму и маркетингу в сфере туризма в ведущих российских вузах.
Досье. Ну, наговорил.
Да.
Наговорил.
Елена...
Прям я аж покраснела, мне кажется, за эфиром.
Да, мы все тут просто...
Неужели соврали сильно?
Да нет, но просто как-то...
А все-таки в двух словах было бы хорошо, чтобы мы на пальцах, что называется, объяснили, чем же занимается компания.
Что делаете там?
Hospitality Income Consulting – гостиничная консалтинговая компания, узкоотраслевая, которая помогает всем тем, кто придумал или задумал, или вынужденно задумал строить гостиницы, помогает
это сделать. Или попал уже с гостиницы.
Или попал уже с гостиницы, потому что, к сожалению, на территории нашей стороны вынужденных инвесторов очень много, но вторая часть – это те, которые хотят подарить любимым, близким гостиничный бизнес как такое интересное времяпрепровождение.
А вы на каком этапе подключаетесь, когда гостиница уже готова или только проект какой-то?
На разных. Есть гринфилд, когда мы идем просто кусок земли, поле или здание.
И с нуля все делаем.
И мы, да, продумываем, как, что должно быть сделано, почему, какую управляющую компанию привлечь, если привлекать, если не привлекать, то как ее создать. И, собственно, поддерживаем собственника на всех этапах реализации. И либо приходим уже в готовые гостиничные проекты, когда уже попал, уже внутри, и хочется, чтобы вот гостеприимство, которым они занимаются, приносило им доход. Потому что очень часто
хочется
это просто...
попасть не очень сильно.
Да, очень часто
процесс,
это...
В процентном отношении, если говорить про клиентуру, какое соотношение?
Ну, новых проектов процентов, наверное, 60, и в районе 40% проектов — это те проекты, которые уже работают на текущий момент времени, им нужно улучшать финансовые показатели.
Те, которые попали, скажем так.
Ну да, где есть, потому что зазор в росте всегда есть, потерянная выгода всегда есть, из-за неэффективности где-то работы, где-то за отсутствие бизнес-процессов, где-то из-за отсутствие контроля качественного. Угу. И непонимание собственниками каких-то особенностей точек, на которые надо давить в гостинице, чтобы получалось больше.
А у нас много собственников, вернее, не собственников, а отелей, которые на самом деле работают, наверное, в убыток?
Ну да, я, наверное, какой-то оценки такой глобальной нету, анализа рыночного, да, есть там моя экспертная оценка моих коллег, но я предположу, что достаточно большой процент, около там, может быть, там 35-40,
ого,
работают на грани zero и уходят в минус.
Ну, по моим оценкам, существенно больше.
А думаю, почему так получается?
Ну, они... Ну, получается, по многим причинам неэффективность управления, некачественно даже элементарно финансовый учет ведут, ну и далее по списку. Высокие закупки, воровство middle management и рядовых сотрудников. Ну, как бы много показателей.
Хотя
исторически так сложилось. Государство субсидировало посредством своих предприятий, гостиницы были, в принципе, да, ведомственными, относились к предприятиям, угу, и привыкли жить на субсидиях, не знают, как жить в экономике, ну и так далее, так далее.
Не хотят, самое главное, жить.
Не хотят, согласна с вами.
А насколько вообще вот регулярно идет разговор о том, что не хватает гостиниц там, ну, обычно говорят, что 3 звезды, насколько это так или это не так,
да,
насколько это объективная оценка?
Ну, это не всегда объективная оценка, это такой, мне кажется, фетиш, я бы назвала это, да, вот. Привыкли, хорошая фраза, и вот ее спекулируют ею на всех уровнях.
Да.
Да.
Это,
о том, это что не хватает.
Считают, именно 3 звезды не хватает, а когда начинаешь задавать вопрос, типа, ребята, дайте землю по нормальной цене, то оказывается, что там можно только построить отель 7 звезд. Тогда, да, может быть, отобьется.
Купилась. Да, или вот недавно было, да, когда там вынуждали собственника в здании, находящегося напротив мэрии, где исторически была гостиница «Центральная», сделать там гостиницу «Три звезды», что является полным абсурдом просто, да, создавать гостиницу в шаговой доступности до Кремля с видом на мэрию в исторических фасадах, где площадь номера большая, ее исторически не сделать маленькой, чтобы собственник все сохранил и проинвестировал в здание с реконструкцией старинных там потолков, не знаю, инкрустаций всяких и прочего, и сделать там «Три звезды», ну, welcome.
Ну, понятно, но нагнуть такого собственника могут, на самом деле, как не печально.
Ну, там просто понятный собственник, да, хотя он владеет на Тверской тремя гостиничными объектами такого уровня. Ну и мне будет крайне странно, если они все-таки, ну там, может быть, они пройдут сертификацию по 3 звезды, но продавать будут по цене 5. Ну вот.
Понятно. В целом, насколько бизнес доходный, через сколько можно купить и какие минимальные вложения необходимы?
Ну, гостиничный бизнес окупается, инвестиции окупаются в зависимости от того объема инвестиций, которые сделали изначально, потому что, например, многие сочинские проекты не уложатся в эти сроки,
вот
даже если которые я назову.
Хотели бы поговорить,
да, но так в среднерыночном это 8-12 лет, в зависимости от базовых кейсов, как бы места и денег, которые вложили, и, собственно, рынка. Вот. Если говорить о том, сколько нужно проинвестировать, ну, разная история, в зависимости от звездности, потому что если мы с вами возьмем среднюю форматную стандартную гостиницу «Три звезды», то проинвестировать на номер собственника без учета стоимости земли нужно будет где-то в районе 70-90 тысяч долларов на номер. Если мы с вами возьмем четверку, в полтора раза дороже, если мы возьмем пятерку, у нее там от 200-300 и до бесконечности, на самом деле. Есть гостиницы, которые строятся со стоимостью 1 миллион долларов на номер, 1 100 000.
Если говорить сейчас о очень модном таком сегменте, я бы подчеркну это слово «модный», но «недоходный», потому что вот я вот сколько там сижу на этих стартап-шоу, все рвутся в хостелы. Хотя, честно могу сказать, что чтобы сделать хостел, надо его, мягко говоря, уметь делать. Но почему-то вот считается, что там четырехкомнатную квартиру переоборудовал, и все стало хорошо. Насколько, на ваш взгляд, это ошибка, или все-таки это действительно тренд, хостел, это так классно?
Я дополню ваш скептицизм тем, что то, что сейчас у нас есть, хостелами не назовешь. Ну, то есть,
безусловно,
как бы, да.
И сравнивать с Европой даже просто
требованиям хостела это не соответствует. Поэтому то, что есть у нас, вот это псевдо-хостелы, они окупаемы. Возвращаются где-то они в пределах 2 лет. Инвестируют они реально мало в это денег и делают вот на базе старой квартиры, бабушкиной, тетиной или купленной. Если говорить о мировых примерах хостелов, и сейчас несколько проектов, которые разрабатываются в Москве, есть пару проектов в Питере, которые один запустился, один вот-вот запустится, который вот европейский хостел. Это
Лена,
тоже окупаемая история.
Давайте, наверное, ненадолго остановимся. Сейчас будет небольшая рекламная новостная пауза. У нас сегодня в гостях Елена Лысенкова, генеральный директор компании Hospitality Income Consulting. Вы слушаете программу «Бизнеса немного личного». Оставайтесь с нами.
Бизнес и немного личного.
И снова здравствуйте. Вы продолжаете слушать программу «Бизнес и немного личного». Сегодня у нас в студии предприниматель. И не только сегодня, он у нас постоянно здесь.
Прилип
к стулу. Наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Это я. И добрый день. И наш гость, генеральный директор компании Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова.
Слушай,
Елена,
ты уже выучил даже слово как с правильным ударением.
Hospitality.
Ну,
да.
Ты просто красавчик.
Да.
Красавчик.
На самом деле, в предыдущей части нашего эфира прозвучало ключевое слово «Сочи». Насколько Сочи. Я понимаю, за последнее время там понастроили кучу
Чё
различных...
Что понастроили-то вот по вашим, по
гостиниц,
вашим
да.
профессиональным оценкам? И насколько все это, ну, отобьется даже... Ну, у меня не возникает мысли, что это может отбиться 50 миллиардов долларов США.
Ну, в гостинице чуть меньше, ну, из этого все-таки.
Не, ну, попало но меньше, да. Безусловно, да. Но это надо все... Вот теперь это как в том анекдоте. Теперь с этим всем тюнингом мы попытаемся взлететь. Потому что для, ну, я знаю, там, жители Сочи там положительно оценивают дорогу, там, ну, еще какие-то такие, очень, из всего объема оценивают очень немногое.
А гостиничный-то бизнес полетит,
да,
или вот не полетит?
Взлетит ли этот тюнинг, взлетели вот это вот все?
Ну, сложно на текущий момент прогнозировать, вариантов сценариев много, хочется, чтобы взлетело, ощущение, что не очень. Окупаемость средних гостиничных проектов, новостроенных там, у всех по-разному, но там прогнозируется даже в простой, как бы реально оптимистичной математике от 18 и до бесконечности лет.
Осталось только понять, где такие деньги, потому что 18, ну, банки дают деньги под 3 года. это там, ну, 3, ну, 5, ну, все.
Ну, как бы там все равно вынуждены были там всего 3 кредитора, все 3 государственные банки, и как бы, да, у них там совсем своеобразный подход именно был к сочинским проектам, и, опять же, наверное, вынуждены своеобразный, потому что ну, все там... ради страны, ради достижений ейных высоких результатов. Вот.
Да, вариантов у тех парней, которые туда инвестировали, просто не было.
И это тоже.
Да, да, да.
Вот. А если говорить про вообще рынок, то очень многие задаются вопросом, откуда, собственно, да, люди будут завтра в таком количестве, чтобы все эти гостиницы были заполнены. Хотя бы на искомые 50-55% среднегодовые, никто не говорит о каких-то там безумных, ну, там, 70-80, да, но в 20 выжить будет невозможно, в 20 все закроются разом, поэтому откуда и какие мероприятия должны проходить, потому что однозначно у Сочи не так много вариантов, как это все развивать, да, Путин недавно объявил, что никакого казино и геймлинг-зоны на этой территории не будет, не для этого мы инвестировали столько денег, ну,
все это... для народа.
Ну, в принципе, как бы, да, правильная там позиция, если говорить со стороны, там, да, государственной власти. Да, если говорить со стороны гостиниц, да, это какой-то один из небольших сегментов рынка, который мог бы быть, его не будет. Да, основная история – это MICE, мероприятия, инвенты, конференции, семинары и любые какие-то крупные мероприятия, которые могут проходить в городе и в Сочи, наверное, все инфраструктуры по всей стране, включая Москву, ну, одна из реально созданных, новых, интересных. Во всех гостиницах есть залы, есть конгресс-центры, есть всякое разное, да, площадки для проведения чего угодно. И это надо отрабатывать, но отрабатывать не на уровне одной гостиницы, а каким-то коллективным разумом, чтобы это принесло доход как бы всем и вся. Это такой challenging, наверное.
Осталось только туда долететь.
Ну, как бы здесь вопрос, опять же, да, государство прорабатывает разные интересные программы, в частности, там и дорожные чеки, которые имеют место быть за рубежом, у нас пока их нету,
а что это такое?
И так далее, которые будут, собственно, стимулировать. Это чек на отдых, грубо говоря, чек на отдых на территории страны. Вот, всякие страховые истории и прочее-прочее, которые, собственно, будут стимулировать внутренний туризм, а внутренний курортный туризм, его направление всего единицы, Сочи одно из них.
Мне кажется, что с учетом сейчас еще новой ситуации с Крымом, есть единственный вариант, который, к сожалению, наверное, примут наши думцы и народ, естественно, в едином порыве это поддержит, просто отобрать у всех загранпаспорта и принуждать отдыхать всех, ну и отменить там...
На наших курортах,
да,
ты имеешь в виду?
Да, 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 Сочи, причем для высшего там партноменклатурного аппарата, значит, курорты Краснодарского края для среднего, а Крым, как развивающийся регион, значит, для низшего.
А вот по поводу Крыма-то все-таки что там из себя представляет гостиничная инфраструктура?
Ну, в сравнении, например, с какой-нибудь, с какими-нибудь, ну, не знаю, Болгарией или Турцией. Я сейчас объясню, с чем. Дело в том, что вот ведь ситуация на самом деле ужасная. Она не просто ужасная, она катастрофичная. Чтобы отдохнуть неделю в Подмосковье, выгоднее 2 недели отдыхать в Турции в all-inclusive с превышением качества обслуживания раз в 100. Вот я вот буквально вчерась проводил совет директоров в Турции. Причем это уже не первый год и уже не с первой компанией. Просто банально, вот просто чартером всех вывести, там напоить, накормить, с танцами, соплями, да, там, с чем угодно, ровно в 3 раза дешевле, где, чтобы это сделать где-нибудь на территории России.
Не патриот ты, Дима.
А при чем здесь патриот, Саша, это в 3 раза дешевле.
Деньги.
Это
деньги.
Просто банально. Да. Это все равно, что ты приходишь, Саша, вот это все равно, что ты приходишь ко мне в магазин, а я тебе говорю, Саша, ты знаешь, вот молоко стоит 20 рублей, но, Саша, будь любезен, дать 60.
За 60, потому что я патриот.
Потому что ты патриот. У нас о патриотизме воспринимают, когда либо надо на детей на бойню отправить, либо деньги из кармана вынуть.
Давайте мы все-таки вернемся.
Да, вернемся, да, все-таки. Ну так как там с инфраструктурой? Может, я не прав?
Ну, инфраструктура на территории полуострова есть, и она развивалась. На текущий момент это все дело, происходящее там, отбросило, безусловно, на много лет назад. И те инвесторы, которые планировали там достроить, продать свои объекты, у них были предварительные переговоры и так далее, и так далее. Инвестиции новые
были?
И так далее. Ну, серьезно, несерьезно, а в любом случае были. Даже там в нашей
хоть
компании
какие-то
несколько сделок было, да, которые, когда люди реально обсуждали, одни на площадку должны были выходить в лето, да, другие еще что-то. И, ну, вот факт жизни, сейчас это все, естественно, отложено на неопределенный срок. Это в целом отбросит инфраструктуру. Хотя, если разговаривать про факт есть. Есть современные гостиницы, есть гостиницы под профессиональным управлением, есть гостиницы частные, есть большое количество санаториев, которые уже прошли реконструкцию и все равно существуют. И, в принципе, полуостров жил до, там, до определенных событий именно туризмом. Это такое... как градообразующая отрасль, да? Вот.
Там кроме этого ничего,
ничего
в общем,
и, собственно,
нет.
Да, есть там, конечно, небольшие там производства где-то там продуктов, эко, вина, там того и сего, но все равно итого это туризм и все, что с ним связано. И этим жило, и короткий сезон, который начинается там 20 мая, заканчивается резко там 15 сентября с пиком реально в, там, 50 дней с середины июля до конца августа. Да, и, собственно...
Ну, регион всегда был дотационный.
Автомобильный туризм, да, когда те же россияне ехали или там украинцы ехали на машине, отдыхали. Притом, в принципе, весь Крым, он делится, там есть побережье, куда едут новые украинцы, куда едут старые украинцы, куда не ездят россияне и так далее. Ну, как бы традиционно у них какие-то вот такие специфика как бы есть небольшая. Вот. Но при этом и пионерские лагеря, и Орлёнок, который задавал темп, да, как бы вообще развитию всему, там, скажем, молодежному отдыху, то, там он все равно имеет место. Природа Крым, красивая.
Крым вызывал интерес у иностранных инвесторов?
Ну, вообще, страны, скажем, СНГ в целом у иностранных инвесторов не вызывают дикого позитива со стороны инвестиций в гостиницы. Любой запрос от Международного фонда, который мы получаем, или наши коллеги по бизнесу получают, это запрос на Москву. Питер, ну, желательно так, чтобы из окна Кремль было видно. Притом из питерского тоже. Вот.
Причем на московский.
Да.
Вот. А иностранные инвесторы не идут. У них довольно-таки... Ну, кроме вообще как бы сложности, да, и их непонимания наших особенностей, например, есть такой момент, с которым мы сталкивались, когда инвесторы запрашивают профиль на собственника и чистоту сделки. То есть частота приобретения им актива за последние, там, ну, удерживание актива им и предыдущими собственниками за последние 20-25 лет должна быть чистой. Ну, а здесь Дима совершенно правильно сказал.
Тут можно поржать в этот момент. Потому что это абсолютная фишка.
Ну, потому что найти у нас совершенно чистый актив, который
без
за последние
шанс.
25 лет вообще с ним ничего... Он существовал 25 лет назад, с ним ничего не происходило, скажем так, странного, очень сложно.
А чем все-таки еще отличается
я бы сказал
наш российский гостиничный бизнес какими-то еще и очередными фишечками, про которые вы сейчас рассказываете?
Мультими.
Да, в отличие от западного рынка.
Ну, если из позитивного, на территории России уровень чистого операционного дохода, который получают все гостиничные объекты, которые выходят за вот эти 40% обсуждаемых нами в предыдущей части, они показывают показатели, начиная от там, 35-40% и до там, 48% чистого операционного дохода от аппарата.
Я же тебе рассказывал, Саша, у меня в апарт-отель в Чехии,
так.
И когда у меня каждый отчет приходит, и мне человек-то управляющий, мы там с управляющим выкруживаем 84 евро на номер, я, знаешь, просто начинаю молиться. В среднем это там 60, там 62. И когда я приезжаю в какой-нибудь, не Урюпинск, а что-нибудь, и селюсь в номер, ну нет, с туалетом где-нибудь в конце за $100, я начинаю понимать, что я шизофреник, и я вот в Праге, в центре, неправильный бизнес веду. Потому что я почему-то там конкурирую, а здесь, вот в этом Урюпинске, $100 в зубы, и ты хоть на уши встань, чтобы тебя там еще обслужили. Вот это тебе фиг.
Это вы еще выгодно селитесь в Урюпинске. Можно поднапрячься и получить за 8 тысяч рублей в том же месте с туалетом.
Давайте мы снова остановимся на рекламную паузу и новости. Напомню, у нас сегодня в гостях Елена Лысенкова, генеральный директор компании Hospitality & Com Consulting. Оставайтесь с нами.
Бизнес и немного личного.
Вы продолжаете слушать программу «Бизнеса немного личного». В студии предприниматель и наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. И наш гостья, генеральный директор компании Hospitality & Com Consulting Елена Лысенкова.
Здрасте.
Еще раз добрый день. Предыдущую часть эфира мы закончили на особенностях нашего гостиничного рынка. Причем, насколько я понимаю, упомянули только о позитивных каких-то особенностях.
Ну, абсолютно.
А негативные-то особенности есть какие-то?
Саша, но насколько позитивные? Дело в том, что доходность-то доходностью, но там и рисков выше. Вот в него...
Это теперь... правда.
Да, теперь, внимание, вопрос, собственно говоря. То, о чем мы за эфиром говорили. Гостиничный бизнес есть, а это индустрия гостеприимства-то есть, потому что...
Скажем, то есть гостиницы не гостеприимные, что ли?
Абсолютно. У нас, у нас люди, вот, ну, я могу сказать, вот у меня там в России, слава богу, нет гостиницы, но люди друг друга, они не любят себя, вот в моем понимании, и они ненавидят себя как клиента. То есть, когда к ним приходит такой же человек, как он, такое ощущение, что кто-то, они до этого, либо вот Монтеки Скапулетти была поножовщина, и только кровь на руках не остыла. То есть мы друг друга ненавидим. И вот, на мой взгляд, это вот какая-то такая генетическое нежелание, знаешь, прислуживать. Мы вот,
спинку так прогибать, да?
Да-да-да-да-да. Угу. Мы-то типа считаем это так зазорно.
Правда, халдейство, конечно, о чем речь?
Вот мне кажется, вот я не знаю, пусть Лена меня поправит, мне кажется, вот это основа основ, в общем, у нас, в общем-то, индустрии всего, что связано с обслуживанием, это относится и к ритейлу, и к общепиту, и к гостиницам. Настолько криво, потому что люди не любят себя и себя в виде клиента.
Лен. Ну, я разделяю. Как бы, да, изначально есть гостиничный бизнес, пытаются как-то делать деньги, я бы так, да, но индустрия гостеприимства, то есть желание создать продукт, который позволит гостю, с большой буквы гостю, чувствовать себя таковым, нету. При этом мы дома гостеприимные хозяева в большинстве своем случаев. И вообще будем спать на полу, а гостю отдадим свою лучшую кровать в красном углу. И кормить его лучшими продуктами и так далее, и так далее. Ну, как бы вспомните любую там, ну, не знаю, любой период времени, будь то даже советский. Но, переступая порог, мы становимся вот вообще ни разу не гостеприимными. И это, наверное, одна история. Вторая история, конечно, зеркало, да, в отношении, то есть если человек совершенно не хочет, как бы, да, он хочет получать тот сервис, когда он гость, который он сам не готов давать, когда он сам сотрудник любой компании. И мне кажется, я бы в этот список, который Дима сейчас перечислял, я бы добавила и любые там наши сервисные предприятия, и всякие ерицы, не знаю, там, ну вот все, что угодно, начиная банки, ну вот все, как бы, да, где мы со стороны клиента требовательны, хотим чего только, ну, а с другой стороны нет. Институт халдейства и отношения как к халдею, он исторически был, есть и, к сожалению, очень сложно изживаем. И с поколениями, и с путешествиями все больше и больше мы, как бы, увеличивается этот процент людей, которые готовы. Но он такими маленькими темпами увеличивается. Плюс, на мой взгляд, гостеприимству научить нельзя.
Вот, и это был мой следующий вопрос. А что делать-то?
Научить гостеприимству нельзя. Если у человека менять изначально людей? Внутри... Да. Брать нулевых, ничего не умеющих, ничего не знающих, которые изначально чувствуют гостеприимство просто вот своим нутром, готовы это делать, понимают это, просто как базовый вот как бы навык, да, вот мы культурно воспитаны, там, не знаю, уважительно друг к другу там относимся. И их учить, как селить, как выселять, как обслуживать, как убирать, как там завтраком кормить и так далее, и так далее. Но если нет этого базового чувства гостеприимства, учить бесполезно. Мы научим всем техникам, все тренинги пройдут, все будут лучше, excellence, там, получается, значки, куча значков будет на лацканах, но это не приведет к качеству. Никак. У человека нет изначально потребности сделать больше, чем клиент ждет. Все. Ну, вот внутренние потребности.
Ну, это такая...
И он не получает такое сексуальное удовлетворение, простите, ну, не сексуальное удовлетворение от этого процесса. И вот это как вот, ну, да, мы говорим всегда, продажников не хватает, но реально золотые продажники, которых драйвит от того, чтобы продать, вот у них начинает вырабатываться адреналин внутренний процесс. Вот у сервисников, я знаю таких людей, которые работают, у них вырабатывается адреналин, обслужить лучше, сделать еще что-то, что человек сейчас не ожидает. И вот эту искру, которую ты видишь, что тебе предлагают, что ты гостю предложил что-то, что он сейчас не ожидал, и он супер готов этим воспользоваться, вот эта искра, которую он в этот момент на тебя как бы своей радостью, ну, не знаю, удовлетворением, да, тебя покрывает этим, это нереально. И этим люди питаются, как вот, не знаю, взаимный обмен энергии в природе. Вот. Но таких людей очень мало.
Дима, а ты же, собственно говоря, из этой же когорты. Ты же занимаешься ритейлом.
Саша,
тебя-то прет от этого?
Меня штормит. А у меня основной, я могу сказать, что вот критерий, когда я слышу, вот, ну, мне же очень часто пишут, там, хочу вписаться в команду. Я всем уже пишу, ребят, не проблема, там, на полтора года грузчиком и посудомойкой. Ну, все начинают говорить, ну, вот, там, если вы мне будете платить, там, условные 80 тысяч, я говорю, значит, сынок, запомни раз и навсегда, вот ту работу, которую я делаю, я ее буду делать и бесплатно, и за те деньги, которые мне платят, потому что меня шторит от этого, меня прет от этого. И когда ты получаешь от меня письма в 3-4 утра ответы, это потому что меня штормит от этого, а не потому что я себе намыл бабла там по карманам И вот мне вот, вот это оно отпирает. Деньги — это шариковая ручка. Все равно сказать, что меня что-то шторит от того, что у меня, там, не знаю, большое количество компрессоров Битцер. Вот это полная шняга, да. Поэтому это шариковая ручка. И действительно, людей, которых штормит от этого процесса, да, от процесса обслуживания, это вообще пальцы одной руки можно пересчитать. Это настолько единицы, и, как правило, они очень высокооплачиваемые. Хотя есть и другая фишка, что люди просто тупо поднимаются по карьерной лестнице, они перепроскакивают из конторы в контору, навыков не нарабатывая, просто поднимаясь по погонам конторы. И вот таких надо отстреливать сразу. Вот реального сервис и продажи — это одно и то же. Потому что в гостинице он продает услугу.
Ты продаешь товар.
Нет, Саша. Нет? В том-то все и дело, что ритейл тоже продает услугу.
Конечно,
мы не продаем товар. У нас нету товара, мы продаем услугу. Мы когда делаем общепит, мы не продаем товар, мы даем услугу. Мы в одно место собираем то, что он хочет, ассортименты дали по списку.
Я бы добавила еще такое, другой ракурс на ту же самую проблему. Да, как бы, когда вот наши дети заканчивают университеты и хотят дальше, пусть даже гостеприимный университет, про гостиницы, про гостиничный сегмент какой-то, бизнес и так далее, или другие, они идут в сегмент хорики, в гостиницы, в рестораны подработать, и именно подработать. То есть они не воспринимают это как место, в котором они будут строить карьеру. Угу. И поэтому отношение немножко такое
временное,
ну, как бы временное, да? Но при этом, я это уже там рассказывала, да, что, например, если провести тест между крупнейшими топ-международными компаниями, входящимися там в сотку Forbes, их топ-менеджментом и мидл-менеджментом, где вы работали в период своих институтских времен, в мире этот процент, почти 80% людей скажут, что мы работали в сегменте хорика, в сервисном сегменте. И это им дает такой hospitality thinking на всю жизнь. Неважно, потом они будут работать в банке, в инвестиционном фонде, на заводе, где угодно. Вот это умение чувствовать клиента. Нельзя обслужить обедом сегодня, если сейчас еще только завтрак или уже ужин. Бесполезно. Я не могу сейчас накормить обедом никого, потому что все уже хотят ужинать. Да, нельзя поселить сегодня того клиента, который хотел поселиться вчера. Да, умение мобилизовать команду, умение решать быстро конфликтные ситуации, потому что это такой ongoing какой-то оперативный процесс. Умение завоевывать клиентов через конфликт. Потому что некоторые люди приезжают, как бы, да, и в гостинице живут и требуют много чего. При этом, например, я считаю, что самая утопичная история — это когда слоган, ты подъезжаешь в гостиницу, у тебя слоган «Дом вдалеке от дома». Все, для меня занавес. Дом у меня один. Как вы можете претендовать дома, на то, чтобы, да, быть моим вторым домом? Ну, это бред. Да, это раз. Но, с другой стороны, для многих людей, которые путешествуют по нашей стране, гостиница всегда круче, чем дом. Всегда лучше. Больше площадь, больше ванна. Ты один, тебе не надоедают бесконечные соседи. У тебя, за тебя стирают, моют, убирают, кормят вкусным завтраком. В принципе, по твоему желанию делают миллион вещей, которые дома никто для тебя делать не будет. В гостинице лучше, чем дома. И вот эта вот история, она как бы, ее очень хорошо можно конвертировать. Но почему-то очень многие остаются в понятии, в кавычках, да, там, в дом вдалеке от дома, и вот пытаются как-то в это играть, и оно вот ни туда, ни сюда не получается.
Да, при том, что действительно за тобой еще и вещи разложат, так уж по-хорошему.
Да, ну,
так и постирают, и уберут, и накормят, и напоят, спать уложат, еще утро разбудят, и прочее, прочее. Очень, да, много всего приятного сделают, того, что дома никто делать не будет. Еще веником погоняют, скажут, иди сам делай.
Хорошо. Вот коснемся такого немаловажного, на мой взгляд, аспекта. Ну, персонала нет, не было и не будет. И поэтому, к сожалению, очень много приходится завозить гастарбайтеров. Я могу сказать, что люди, оторванные от дома, зачастую вкалывают лучше. Тогда вот совсем короткий вопрос. Насколько адекватны на сегодня инвесторы, которые входят в среду инвестирования в гостиницы?
Ну, есть и такие, я бы сказала так.
Какое соотношение? Потому что раньше было очень много неадекватов. В моем понимании. То есть вот я говорю, как столовщики мы входили, это было ужас, не ужас-ужас, а ужас-ужас-ужас.
Ну, хочется верить, что прирастает количество более вменяемых людей. Во-первых, те люди, которые успешно проинвестировали в гостиницу, они делают второй-третий проект, и такое количество людей за последние 5 лет увеличилось в разы. И они как бы поглощают тех, кто своей массой, тех, кто вот как бы случайным оказался инвестором гостиницы. Растет знание, стараются люди учиться тому, как это делать профессионально и качественно. Поэтому
Понятно. Давайте будем подводить итоги. Напомню, сегодня у нас в гостях была Елена Лысенкова, генеральный директор компании Hospitality Income Consulting. Дмитрий Потапенко, Александр Зюзяев. Оставайтесь с нами. До свидания.
Спасибо.
Всем пока.
Бизнес и немного личного.